Любовь Попова. Его птичка. Читает Наташа Романова. Глава первая. Аня.
«Лучше бы ты пошла на юриста учиться или врача», — проворчала под нос мама, ополаскивая тарелку под сильной струёй тёплой воды. «Совсем же изведёшь себя этими танцульками».
«Мама!» — я обняла её со спины, чувствуя, как она вздрогнула от неожиданности и положила голову ей на плечо, плотно прижимая щекой. «Танцульки — это в клубах и домах культуры, а я занимаюсь балетом». Восторженно, словно уже исполняла соло в Большом театре, заявила я. «К тому же каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. Разве не так говорил папа?»
«Всё так», —
вздохнула мама и, выключив воду, повернулась ко мне. Она осмотрела моё наверняка худое, осунувшееся лицо. Но при этом я знала, что любой разговор о сцене делает мои глаза ярче, а щёки румянее. «Посмотри на себя, кожа до кости». Я мягко улыбнулась и, чтобы мама не сильно беспокоилась, схватила со стола яблоко и показала ей. «Это не завтрак, это еда для птиц». Я на это только фыркнула. «Не набивать же мне желудок перед репетицией. Я должна порхать по сцене, а не напоминать бегемота в балетной пачке».
«Не зря у тебя живот болит. Тебе надо больше есть».
«Ладно, ладно, после репетиции поем нормально», как всегда согласилась, внутренне закатывая глаза. «Сколько можно?» Я поцеловала мать в щёку и отправилась собираться, потому что до начала занятий в универе оставалось чуть более часа. Я выходила из подъезда пятиэтажного дома, прекрасно зная, что за мной пристально наблюдают такие же, как и у меня, синие глаза матери. Она, как всегда, беспокоилась. И, наверное, впервые за много лет это было оправдано. Поступление и подготовка к поступлению, а теперь концерту, даются мне нелегко. Я ложусь спать позднее обычного и ещё раньше просыпаюсь, а о нагрузках, сравнимых разве что с подготовкой к Олимпийским играм, и говорить нечего. Я знала, что мама будет смотреть в окно до тех пор, пока я не скроюсь за крупными тополями, которые привычно рассматривала по пути на остановку. Лето уже закончилось, и осень только-только начала заявлять о своих правах. В городе с миллионом одиноких и не очень сердец начинался новый день. Солнечные лучи пробивались сквозь утреннюю дымку, в которой кружились чуть пожелтевшие листья. Люди разбегались по делам, будто муравьи. Москва не терпела неторопливости ни в людях, ни в их действиях, и порой сильно мстила за промедление. Этот день не был исключением. Шумное рабочее утро уносило людей в новые или привычные дела, словно корабль, отправляющийся в не очень далёкое плавание и обещающий к вечеру вернуться в родную гавань. Я давно уже привыкла к этому ритму и не боялась трудностей. Я встречала их как старых друзей, тепло, радостно и без страха. Ведь они закаляли характер, они делали меня сильнее. Так учил меня отец, который показал мне в 5 лет мир балета и умер ещё через 5 от сердечного приступа. Так учила моя мать, которая осталась одна содержать 3 детей, меня и 2 близнецов, Марка и Кирилла. Преподаватели в балетной школе тоже были щедры на жизненные уроки. Упала? Встань и танцуй дальше. Ошиблась? Сделай вид, что так было нужно. Больно? Терпи и улыбайся. Тебя ждёт большое будущее, утверждали они. И трудности только помогут приблизить минуту славы. А также создадут возможность выбраться из той денежной ямы, в которую загнала нашу семью смерть отца, добавляла я про себя. Но сегодня старые друзья подводили. Тянущая боль в правом боку не давала покоя. А выступление, где я должна блистать, было близко. Ножпа, а я закидывала в себя уже 3-ю пилюлю, не помогала. Лекарство лишь приглушало тянущую боль, словно накрывая прозрачным колпаком. Я вышла из трамвая, проигнорировав заинтересованный взгляд незадачливого ровесника, который смотрел на меня всю дорогу, и помчалась в здание с колоннами, построенное ещё в 18 веке, теперь оно было домом для Университета танцевального искусства имени Марии Павловой. Солнце уже позолотило лепнину вдоль крыши и теперь слепило, вынуждая меня щуриться. Очередной спазм боли в животе накрыл на лестнице. От неожиданности я охнула и едва не упала, но тут же постаралась взять себя в руки, посмотрела на ноги, основной инструмент моего ремесла, и выдохнула с облегчением. Просто подвернула, с кем не бывает. На самом деле не бывает. Осознание этого протянуло через тонкое тело нить липкого страха. Я открыла тяжёлую дубовую дверь и с удовольствием вдохнула запахи дерева, мрамора и мела. Процокав низкими каблуками по паркетному полу,
Я сняла верхнюю одежду и сразу поспешила в актовый зал, на ходу закидывая в себя очередную порцию обезболивающего. Дура, но сцена важнее. Спустя полчаса изнурительной репетиции главной партии терпсихоры я почувствовала, как темнеет в глазах. Но воля и самонадеянность не дали ни единого шанса проскочить искре сознательности. Хотя были мысли о том, что стоило бы попросить перерыв. Я продолжала парить по сцене, как лебедь, изящно взмахивая руками, и выполнять гранжете, пока меня не накрыл очередной сильнейший приступ боли. «А-а-а!» — закричала я, перекрывая даже музыку, и тут же партнер испуганно выпустил меня из рук. Раздался глухой звук удара, как будто кто-то разрубил топором полено, но даже боль в копчике от падения не перекрыла ту, что в животе. Адскую боль! Шепот голосов затих, и все посмотрели на меня. Кто-то вскочил с места, а кто-то уже достал смартфон и в предвкушении разноса, который неминуемо ждал меня, включил кнопку видеозаписи. «Анька, ты чего творишь-то?» — прокричал мой постоянный еще с детства партнер Артур, ошеломленно взирая на скрючившееся тело у себя в ногах. Он давно подбивал ко мне клинья, но я с завидным упорством игнорировала все потуги молодого и красивого блондина. «Веселов, ты что сделал?» К сцене подскочила куратор курса Валентина Марковна и с беспокойством в глазах смотрела на своих студентов. «Я... ничего. Я только хотел сделать поддержку, а она заорала, выгнулась и... вот...» Попытался оправдаться Артура, а потом посмотрел на меня и с подозрением спросил. «Может, ты беременна?»
«Совсем сдурел!» — закричала я, но прозвучало это довольно жалко, потому что я снова свернулась из-за очередного спазма. Ощущения были, словно кто-то яростно пытался вырвать кусок мяса из моего живота. «Нет, конечно! Как тебе... Боже, как больно!»
«Так, кто-нибудь уже догадался вызвать скорую?» — сердито воскликнула Валентина Марковна, но увидела лишь недоуменные взгляды и направленные на нас камеры смартфонов. «Вы совсем страх потеряли? Уберите немедленно ваши игрушки, чтобы я на репетициях их вообще не видела, и воспользуйтесь уже кто-нибудь ими по назначению. Идиоты!» Пробормотала последняя она себе под нос.
«Между прочим, она уже второй день пьет обезболивающее», сказала по секрету однокурсница Таня Губанова, яркая блондинка с глазами изумрудного цвета, в случае моей неудачи получит главную партию. Сказала так громко, что слышали практически все.
«Синицына, потерпите, вы же будущая балерина», величаво напомнила Валентина Марковна, когда в очередной раз услышала стон. «Отнесите Синицыну в медпункт, пока не приехала скорая. Только аккуратнее». Глава вторая. Рома. Женский крик нарушил тишину приемного отделения городской клинической больницы номер один. Блин, оставалось же всего полчаса до окончания еженедельной смены в этом гадюшнике. То, что больница находилась в центре мегаполиса, не спасало ее от приема всякого сброда, типа шлюх с проломленной башкой или алкашей с прободением язвы. И сидя в таком идеально чистом помещении, я никогда не знал, что за сюрприз приготовил этот храм жизни и смерти. Но еженедельное дежурство, так же, как и многочасовые операции, приближали меня к заветной цели — собственной лаборатории по трансплантологии. Я не считал свои побуждения благородными, просто нашел дело всей жизни, которое могло принести мне известность и деньги. Стук в пластиковую дверь отвлек от воспоминаний о последнем постельном приключении. Я, раздраженно закатив глаза, посмотрел на вошедшего. «Роман Алексеевич?» — раздался голос Власова Коли, фельдшера скорой помощи. Увидев меня за столом, он на секунду скривил лицо, но тут же надел безучастно вежливую маску. Я лишь ухмыльнулся. Зависть, между прочим, двигает вперед, но не всех. Взглянул на телефон, экран которого почти погас, и потянулся за зарядкой. В это же время Остолоп всеми силами сдерживал оскорбление. «Роман Алексеевич!» Лицо Власова было искажено злобой, но я упорно делал вид, что не замечаю острого взгляда, пока рылся в ящике стола. «Там это...» «Еще медленнее, Власов, и моя смена закончится», — скучающе проговорил я и победно хмыкнул, когда нашарил нужный предмет. Подключив свой iPhone далеко не последней модели, я лишь подумал, что, наверное, пора купить новый. Я откинулся на стул и посмотрел на фельдшера так, словно тот копошился у меня в ногах. По-другому я и не мог смотреть на человека, который когда-то сдавал экзамены лучше меня, а потом просто бросил медицину ради наркоты. Власов выкарабкался и вернулся, но мозг таких б***ских игр с собой не прощает. «Студентка, девушка с аппендицитом.
Власов подошел ближе, с досады бросил папку на стол. Только непонятно, что именно его так расстраивает. Свое место в иерархии медицины или то, что он не раз видел меня в клубах,